Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
И Марк Челноков.
Ну что, сегодня ежегодно, вернее, в этот день, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день, известен также, как еще День русского языка. А литературное творчество нашего великого русского поэта, оно бесценно. Десятки языков, десятки стран, десятки переводов. А, друзья, в ближайший час мы как раз и поговорим об Александре Сергеевиче Пушкине, о великом поэте и, может быть, мистики, о том, как он повлиял на русский язык, почему его сегодня запрещают в некоторых странах, ну и о том, что мы, может быть, что-то такое необычное, что мы не знали об Александре Сергеевиче Пушкине.
Узнаем что-нибудь новое.
Да. И самое интересное, господа, мы предлагаем, призываем вас, наших слушателей, сегодня будет такой момент, вы можете позвонить и какое-нибудь легкое четверостишье вспомнить.
Ваше любимое.
Ваше любимое от Александра Сергеевича.
То есть письмо Татьяны можно полностью
пропустить.
Да. Не нужно. Зачитывать.
Не зачитывать. То, что мы, может быть, подзабыли, да, вот не помним, ну и так далее. Кстати, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин, ты помнишь?
Ну, плюс-минус.
Да?
Я шучу, конечно.
Ну, конечно, ты шутишь, мы все знаем эту дату. 1799 год в Москве появился на свет именно 6 июня по новому стилю Александр Сергеевич Пушкин. Друзья, и в помощь нам сегодня в разговоре о Пушкине руководитель Института русского языка «Ясно-центр» Сергей Архипов. Сергей Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Юрьевич, ну, расскажите, пожалуйста, ну, что мы еще не знаем об Александре Сергеевиче? Сергеевича, да.
Ну, начнем с того, что, конечно, мы много не знаем не только о нем, немного мало мы знаем даже о нашем русском языке. Вот уж что удивительно. Ну, во-первых, словах, во-первых, строках, давайте уж сразу поздравим наших радиослушателей. Действительно, с Днем памяти Александра Сергеевича, величайшего нашего русского гения, мастера словесности. Мы, конечно, гордимся им, и всех наших слушателей сегодня поздравляем с этой памятной датой. Удивительно, вот задумайтесь, очень простой, невычурный, доступный язык, такой даже вроде бы очень простецкий, кажется, иногда, особенно если мы посмотрим там «Сказка о рыбаке», «Рыбке» и так далее, ну, простой, простой, прямо такой вроде бы бытовой, но в то же самое время мы как-то чувствуем, нас резонирует, отзывается глубочайшие, сакральные, может быть, даже мистические смыслы. Мы, конечно, сегодня обязательно этим коснемся. И вот об этих тайнах, об этих смыслах, забытых смыслах русского языка я и предлагаю сегодня нам поговорить. Ну и в творчестве, конечно, нашего великого гения, безусловно. Речь именно будет всегда об этом.
Но мы, когда готовились к программе, было заявлено такое, ну, такая формулировка, что Пушкин - великий поэт и мистик.
Конечно.
Вот в чем мистизм, мистицизм, да, мистика Пушкина, и чего мы не знаем вот этого вот вдруг вот с этой стороны?
Вот сейчас мы как раз об этом спокойненько поговорим.
Устраиваемся поудобнее.
Поуютнее, наливаем
себе
чашу. Вы
готовите, начинайте уже.
Да, так я же начинаю, Ну, так вот, смотрите. Ну, как известно, вот уже в вашем предисловии было сказано, что Пушкин родился в Москве, это мы все знаем, крестился он в Елоховской церкви, не так уж далеко отсюда, на Баунке. Но с самого детства его окружает все французское. Вообще все-все-все-все. Гувернантки-гувернеры, отец его Сергей Львович, прекрасное светское образование французское получает. Говорят только по-французски в доме, только французская литература. Пушкин читает все это поедом, не разбирая, до 16 плюс или до 20 плюс, все подряд читает, и все французское, французское, французское. Конечно, занимается с ним русской грамматикой, занимается бабушка его, Мария Алексеевна, Ганнибал, кто помнит, это, значит, она правнучка, внучка, вернее, знаменитого петровского арапа. Ну, нам-то с вами интересно другое, что, посмотрите, как первые слова у Пушкина по-французски, мысли по-французски, мозг его сформирован французской речью.
Ну, тогда дворянство практически все по-французски мыслило и говорило и жило.
Нам бы бог с ним, с этим дворянством. Нам бы интересно понять, а как же такое случилось, что мозг человека сформирован французской речью, а, кстати сказать... И это важно, если мы так говорим, немножко коснемся такой же когнитивной психологии. Вообще мозг человека, сформированный одной речью, отличается от мозгов человека, сформированной другой речью. И в этом одна из первых тайн, на самом деле, в творчестве. Курсе, да. Да, в творчестве Пушкина в том числе. И вот смотрите, первые пробы пера у него по-французски, первые стихи французские. Вообще у него, он привыкает и долгое время, его наброски, мысли на полях, они всегда по-французски, только потом он переводит. Он даже своему другу Жуковскому пишет, что я пишу по-французски, потому что это деловой язык, и мне так удобнее, но если уж непристойно, ну, я вольно воспроизвожу из его переписки, но если непристойно, можно и перевести. Итак, французская среда, все везде французское, 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 и тут вдруг в 13 лет мальчонка, говорящий, он поступает когда в лицее, его называют там француз.
Да, да.
И это очень интересно.
Кличка. Но он помимо, он же не все время по-французски, он разговаривает и по-русски.
Конечно, он умеет француз, безусловно.
Да, он знает язык.
Да, безусловно, он знает. Не так, чтобы он там вдруг на иностранном языке на русском заговорил.
Ну, конечно.
Но да. все-таки, тут-то нам с вами интересна загадка другого плана. Мозг его сформирован во французской речью. А мы повторяем, и это очень важно, мозг русский отличается от мозга нерусского. И это чудеса. Ну так вот, и он вдруг там в 13 лет начинает первую свою поэму, да еще никакую, а поэму «Монах».
Угу.
Ого! 13 лет мальчишки выдает такой текст. Удивительно, удивительно, удивительно. Но главное, что нам главное, вот смотрите, например, «Хочу воспеть, как дух нечистый ад оседлан был брататым стариком, как овладел он черным клобуком, как он толкнул монаха грешных в стадо». Мальчик 13-летний вдруг выдает такой текст, и потом еще больше, 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 а потом вообще замахнется через несколько лет на нос свою, может быть, известнейшую, самую, или, ну, по крайней мере, многим из нас самую любимую поэму Руслана Людмила, конечно, в стихах и, конечно, по-русски. И вот это, конечно, необычно. Это, ну, можно сказать, ну, гений, он на то и гений. На то он и билингвист, придумает даже такой термин, галлицизмы, когда он использует во французской речи. Но это главное, насмотрите-ка. Он не просто использует русский язык, а язык блестящий, язык удивительный, язык фантастический, тот, который даже сейчас является какой-то недосягаемым горизонтом для многих, для многих, для многих,
Сергей
многих
поэтов. Юрьевич, что из этого значит? Он что такой он гениальный, да, или все-таки русская школа
такая?
Не все
мы знаем о том, что было вокруг.
Не томите.
Нет уж, потомлю.
Ну, какие-то, может быть, предположения.
Что же русская печь томить-то нас?
Предположение такого характера, что на самом-то деле пушкинистами, исследователями не все освоено в полноте.
Недоработано.
Но тут оно и не мудрено, и не только там их вина, и нить опирается на архивы, источники письменные, которые им доступны, что знаем, а то и поем. Правда же? Но вот это очень важно. Это для нас очень важно. И потом, а вот теперь уже мы касаемся, вспомнили Руслана Людмилу, не просто там в предисловии, он даже в предисловии уже начинает, ну, может быть, самые известные для всех настройки. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Ну, может, понимаешь, что это какая-то мистика, мистика, чудеса какие-то, чудеса, леший, русалка на ветвях сидит. Чего вдруг русалки на ветви усесться? Что это за образы такие? И посмотрите, как интересно, они у нас... отзываются, вот они отзываются в русской душе любого из нас, даже кто там видел ученого кота или его не видел, кто знает, что такое лукоморье, а кто не знает, вот простой вопрос, что такое лукоморье? А вопрос, оказывается, нетривиальный.
Но вы нам задаете сейчас описать лукоморье?
Скорее риторически,
лукоморье.
Вот не надо его описывать, даже не надо описывать, но тут с нам, мы понимаем, что тут...
Это что-то с морем связано.
Это действительно, это излучено.
Рядом.
Совершенно верно, это излучено, это бухта морская бухта, но нам интересно знать другое, вот мы занимаемся русским языком специально, кстати сказать, у нас вроде институт русского языка, но мы не занимаемся ЕГЭ, мы не занимаемся ни синтаксисом, ни пунктуацией, мы как раз занимаемся вот этими забытыми смыслами русского языка, что это крайне-крайне важно. Вот еще раз, вот эти простые как бы строчки, мы понимаем, что они какие-то сказочные, чудесные, они отзываются, они в каждом из нас резонируют. Что же это такое? Почему эти магические строчки так нам созвучны? Так вот, что это вообще за общие архетипы для любого из нас? Какие-то такие в бессознательном целые кладезы, целые блоки удивительные, удивительные речи. Так вот, эти коды русского языка. Ну, вот мы сейчас все дюже образованные, мы сидим там в Москве там вообще очень много образованных людей, там много у всех образований, там и один диплом краснее другого, поэтому вот мы с мозгов так и зайдем. Немножко про мозги и поговорим. В чем вообще особенность русского языка? Почему вот я упомянул в начале своего там рассказа о... С этой точки зрения про Пушкина мы вспомнили. Ну вот смотрите.
У меня маленькое пояснение для меня и для слушателей.
Давайте.
До Пушкина так кто-то писал? Вот ну, именно употребляя такие вот какие-то неологизмы, какие-то слова, ну, придуманные им конкретно.
Неологизмы.
Если он сам их придумал.
Неологизмы, конечно, использовали и до, и после, но дело не в этом. Он потому и стоит особняком, что вот он есть и есть, глыба недосягаемая. А так, конечно же, были, писали и Ломоносов, и до, и после старались, и приводили новости. А неологизм, ну, наш известный там Маяковский, будь здоров,
но
будь
это
здоров.
Это попозже, да.
Это, конечно, сильно попозже, много попозже. Поэтому, конечно, поэтам позволительно было придумывать новые слова, они потому и новые слова и говорили, вообще новые слова несли. Но посмотрите, вот что интересно, в чем вообще уникальность русского языка? И раз уж у нас сегодня такие праздники, дни русской словесности, русской письменности, в том числе не так давно там были, вообще важно очень об этом поговорить в контексте и в примерах великого нашего поэта. Вообще, мы иногда слышим, а зачем вот нам, думающим, говорящим по-русски, изучать русский язык, что ж мы его не знаем, что ли? Вот мы вроде с детства о нем говорим худо-бедно, но как-то понимаем мы. Да, им надо
как
понимать.
Показывает наш опыт, мы многие не знают русский язык.
А в том смысле, в котором мы сейчас с вами поговорим, даже вы удивитесь, профессионалы словесности, так или иначе.
Да, ну ладно.
Удивитесь, смотрите-ка. И вот мы говорим, ну, вообще горько признать, это же действительно так, что не очень-то мы знаем. Не очень-то знаем русский язык. Причем не просто, дело не в количестве прочтенных книжек, не количество, не, там, не в образованности нашей, даже дело не в почерке и правописании. Мы забыли простые и очень важные смыслы, делающие нас русскими. Ну, например, родина и отечество. Знаем? Да зависнем. Одно и то же или разное? И вот видите, как мы возносим глаза к небу, начинаем что-то там искать в закоулках памяти, а ничего не находим. И более того, каждый раз мы разные будем, а сынишка, дочурка к нам подойдет, и мы каждый раз будем разные щебетать, потому что, ну, не за что нам тут зацепиться, чтобы внятно, просто
доступно это сказать. Мы можем объяснить, что такое родина и что такое отечество. Разные, коннотаты у этих всех слов, разные значения, но общее, конечно, тоже есть.
Конечно.
Тут мы можем...
А вот мы сейчас с вами поймем и сразу поймем очень простыми формулировками, придем к очень, о чести, совесть или доблесть, слава, свобода и воля. Свобода хорошо? Хорошо, а воля еще лучше. Воля — это как-то сверхсвобода. А в русском языке есть идиоматическое устойчивое выражение «воля, смерть, веры». О, елки-палки, вообще какая-то другая сторона вопроса. И вот мы эти смыслы совершенно с вами не помним. Или вера и любовь. Ну уж куда там, казалось бы. Так вот, мало кто сейчас может спокойно, внятно, доступно эти смыслы объяснить. Там сынишку и дочурке, да и более того, посмотрите, почему путь надо держать, а дорогу держать не надо. А вроде это одно и то же. Знаем путь, знаем дорогу, чего ж тут сложного. А дорогу держать не надо. Есть путешественник, нет дорожника. Есть путеводная звезда, нет звезды дорожной и прочее. Это о чем речь? Это значит разные понятия.
Как
а
же
разница
жить?
В чем?
Как Сергей, же жить?
А вот так и жить, изучать, да.
Сергей
вспоминать.
Вы
это
эти курсы в университете, в институте своем, не читаете. Сколько вы изучаете вот это все? Вы хотите сейчас в час эфира впихнуть глыбу русского языка?
Это не, глыбу не, вообще
где
не,
люди
нет,
не могут.
Не
впихнуть ничто с ней нельзя.
Не впихнуть. Мы невозможны, мы это делать даже не стали. Мы просто как с вами нарабатываем те образы простые, что мы забыли, простые смыслы, делаешь некогда наших предков русскими людьми-человеками. Или, например, раз уж мы про сказки, образно говорим, вот мы знаем, есть волчий билет, да, а безбилетный заяц, а почему?
Ну почему?
А
чего объясните вдруг? Хоть один пример.
А вот это все, это то русское мировоззрение. Мы сейчас к нему обязательно подойдем.
Давайте прямо сейчас.
Нет, прямо сейчас так не получится, так интересно. Потому что кое-что нам нужно знать ясно. Вот смотрите, на что нам стало ясно и понятно.
Зафиксируй волка и зайца.
Урок сырыля.
Тигры клетки, да-да-да.
Помню из университета урок сырыля. Я как-то не планировал сегодня
проводить. Не надо. Мы говорим о сказках, мы говорим о Пушкине, мы говорим о его словесности. Мы об этом самом главном говорим.
Волчий билет меня заинтересовал. И зайчи, да.
Почему без билетный
заяц?
Они действительно в полке русского мировоззрения находятся на противоположных полках. Волчий билет, это имеется в виду, мы помним, что такое волчий билет, когда они не берут или в армию, или на какую-то службу. Угу. И это, собственно говоря, там недалеко больничка. Коротко говоря, в этом образом восприятие мировоззрения.
Диагноз.
Коротко говоря, да.
Так, зайчий билет.
А безбилетный заяц, он прямо напротив находится в диагонали, на противоположной стороне от льва, царя зверей, который сам по себе является билетом проездным, коротко говоря. Напротив него зайчик, который дрожит, как осиновый лист, и он поэтому всегда без билетика. То есть, если без билетика, это всегда противоположность льву,
подождите, хозяин. Лев выдал
вот смотрите, зайцу смотрите, билетик? Смотрите. Нет, нет. О, вот видите, почему не получается так? Вот смотри, тут мы вспоминаем, кстати, сейчас сказать.
Сейчас взорвусь.
Так. А вы держите себя в руках. Вы держите себя
хорошо,
в руках.
Хорошо, дальше.
Пристегнитесь.
Пристегнитесь, попейте водички. Так вот, тут как раз тот самый момент, когда мы вспоминаем, я опять вспоминаю Пушкина, помните, у кота ученый, он идет направо, песню заводит, а налево сказку говорит. И это не случайно. Вот у нас есть слово «право», «правда», а есть слово «ложь», и мы понимаем, что это какие-то противоположные понятия, а ложь имеет отношение к левому. И вот тут сказка «ложь», мы вспоминаем опять устойчивая дематическая сказка «ложь»,
почему
а песня «правда», ходить, да? Совершенно верно, «лево», «левый товар» и прочее, это все имеет отношение к левой стороне, а справа, наоборот, «правда», «справедливость». Так вот, «правда» — это песнь. Песня всегда идет повествовательно. А как только мы отвечаем на какие-то вопросы, а почему? А почему? Вот мы сейчас с вами занимались, чуть-чуть уже я пытался песни петь, а вы
налево сказки возвращали. Говорить, типа сказки это все вранье? Это все какое-то что-то нехорошее, недоброе?
Кстати сказать, удивляю вас, что вранье имеет отношение к слову вера. И к этому же отношение к слову врач. Это все как бы очень тоже взаимосвязанные понятия. Но так все-таки, позвольте, я так повествовательно все-таки, иначе и взорветесь и вы, и взорвутся наши слушатели. Все-таки, чтобы было понятно. А... Смотрите, что самое-то главное? Что самое-то главное вот во всем этом повествовании? Забыли мы русские смыслы. К ним надо возвращаться. Их нужно узнать. А почему их надо узнавать? Вообще, зачем изучать русский язык, мы вроде бы поняли. Но если уж мы заходим с мозгов, если мы говорим, там, хотим немножко поудивлять, русский язык удивительный, уникальный. Вот мы знаем, какая у нас огромная территория, да? Ну, о, там, 9 часовых поясов, от моря до моря, от океана до океана, можно как угодно объяснять. Но так или иначе, все говорят на одном языке. Или, по крайней мере, его понимают. Русский язык держит пространство.
На одном, да не одном. Знаете, есть
народности,
слова, которые
конечно,
там
безусловно, очень
не
много.
Не поймешь.
Но все-таки лейтмотивом является русский язык. Он держит пространство. Ну, хорошо, если же он... В Европе мы за час езды на машине, да мы 3 языка проедем, а то и 4. Да не просто так идиоматических, вот тех самых похожих, а разных языковых групп. Ну, это же правда. А у нас 3 дня лесом... Знаете, шутка такая есть. На 3-е сутки путешествия в поезде Москва, Хабаровск, житель Люксембурга, сошел с ума. Представляем, что вот он уже взорвался, так взорвался. Еду-еду, а еще и половины не проехал. Слушай,
в Владивостоке не был.
Это совершенно верно. А туда бы ранее... Ну, какая ему через 3... Через 3 суток все равно с ума сошел. Ему что так, что эдак. Так вот, но он держит еще и время, русский язык, это своей необычности. Вот ведись нам полистать или почитать там переписку Ивана Грозного, например, нашего знаменитого, да, со своими современниками. Мы поняли, что это русский человек, говорит и пишет по-русски. А доведись англичанам посмотреть переписку своего какого-нибудь там 16 века короля, не поняли бы ни слова. Это совершенно разные, абсолютно разные языки. И это очень важно. Но главное, посмотрите, почему так обращаемся к истории? Вообще главное, что нам нужно исследовать, вот нам с вами, думающим, говорящим по-русски, главное, что нужно исследовать русский язык и история. И история. Посмотрите-ка как. В этой истории, которую прямо сейчас мы изучаем, ну все народы хороши. Все могли себе все создать, а у русских, так считается, ничего никогда не было. Вот вы знаете или нет про русский язык, а мы знаем про него очень много всего и хорошо. Этимологический словарь, самый главный и единственный, может быть, на это время, словарь Фасмера. Ну, Макс Фасмер, например, написал этимологический словарь по русскому языку. Чудеса да и только, ну ладно бы. И там почти мы не найдем русских слов. Все слова у нас заимствованные. Не просто мы их, а мы взяли их из других языков, да и не только. А письменность мы взяли у греков, как мы знаем. А буквы, цифры мы взяли у арабов, а устройство жизни, законы мы взяли у римлян. То есть, ну, у всех народов было все в порядке, и только мы с вами не смогли создать ничего путного. То есть, им всем в этой истории, что очень важно, что крайне важно, уж потерпите, им всем по 5, по 6 тысяч лет, а нам с вами тыщенка какая-то с небольшим. А что это все означает? Это значит, они в 5 раз опытнее и мудрее нас. А значит... И тут недалеко от простой логики, нам надлежит их слушать и слушаться. Причем слушаться нам надлежит их буквально во всем, как жить, на ком жениться, сколько деток иметь, как их воспитывать, как самим лечиться, что нам кушать, что нам нет. Ну, собственно говоря, у меня на правах старшинства есть право обучать моего сынишку, да, а им-то он в 5-6 раз мудрее, древнее нас. Вот об этом во всем прекрасно понимал Пушкин. Он прекрасно, наконец, великолепно понимал. Это не наконец, это очень важно.
Мы вернулись на круги своя.
Мы никуда не уходили. Мы даем тот самый контекст, вокруг чего творил автор. Что он имел в виду? Почему он говорил?
Сергей Юрьевич, маленький вопрос такой, для себя хочу уяснить. Не было ли слухов в те времена, а может быть и сейчас среди ученых ходит, как о Шекспире, что это не один Пушкин это все писал и придумывал?
Были. И так. Есть они и поныне. И есть они и поныне. Вот это и есть моя такая заходная небольшая историца, что не так все просто с творчеством, которое было. Тут у нас еще будет несколько очень важных, ну, прямо таких будоражащих загадок с его творчеством связанных.
Да какие еще загадки? Просто волнуюсь. У нас не очень много времени, а да, хочется все пожалуйста, загадки
охватить. Пожалуйста, пожалуйста.
Не успеем.
Смотрите, да. Смотрите. Мы когда говорим...
Вот, поверьте например, нам, правда.
Верю. Я и не собираюсь впихнуть в сам все сразу.
Нам прям цикл нужно делать, программу.
Ну, это уж как вам захочется, или как там слушатель вашим отзовется. Но вот смотрите, Пушкин пишет, например, «Два чувства дивно близки...» Известные строки. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Он говорит про два чувства, а тут вроде любовь и любовь. И любовь к пепелищу, и любовь к гробам. О чем тут речь? Почему же два чувства?
Ну, слушай, непонятно. Вот, так. Есть и любовь и к тому, и к этому, и
понятно.
К пепелищу. И...
Конечно, но два чувства. То есть это разные любови, получается.
Разные виды
любови. Да. И вот тут как раз тот самый момент, про который мы с вами недавно вспоминали, о родине и отечестве. Угу. Любовь к родному пепелищу. Родное пепелище – это что такое? Это семейный очаг. В буквальном смысле родина – это очаг. В буквальном смысле это родной уют, это дом, родина. А отечество, отеческие гробы, могилы предков, заветы, наказы. И вот если коротко, совсем очень просто на эту тему, мы даем прямо такие выверенные, как нам кажется, формулировочки. Родина – это о том, где ты родился или где живешь. А отечество – это о том, как ты живешь, зачем ты живешь на белом свете. И это, конечно же, не синонимы. Вообще, кстати сказать,
в еще русском... раз, родина – это где ты живешь, а отечество – это как
ты живешь как или ты зачем живешь? Ты живешь.
Батюшки, вы какого...
Вы представляете, насколько это рай? Во многих смыслах, вот скажите, да, вот просто, казалось бы, и будоражит. И на самом-то деле, что...
Мне интересно, это, Сергей Юрьевич, сейчас, секундочку, мне интересно, просто вот ученым, да, это во всем этом разбираться, это... Потрясающе. Это просто, как мы уже говорили сегодня, это слово «глыба», тут нету ни конца, ни края, это айсберг, это Мариинская, ну, неважно.
Любого
это,
рода впадина.
Да, впадина и так далее.
Даже Мариинская.
Даже Мариинская. Я просто работал там, поэтому вы
пришли. Там и впали.
А зачем человеку, ну, например, не работающему со словом.
Да, не ритору никакому там.
Да. Зачем ему знать, в чем разница родины и отечества? Вот он знает, что родина там, где он родился, а отечество это там, где, не знаю, пригодился, скажем так.
Вот. Ну, или какая-то смотрите, другая как интересно.
Метафора, есть, поворот, да.
Это все верно? Все
это
верно?
Это настолько глубоко.
Казалось
это
бы.
Как мы учим в школе какие-то предметы, которые нам в будущем вообще не нужны, не и пригождаются.
Ну, я надеюсь, что вы сейчас несерьезно говорите, что русский язык не тот предмет,
я
который
не
нам не пригождается.
Язык.
А вот
я
русский язык... Русский. А ведь простая есть фраза «ясно мыслишь, ясно излагаешь» или «ясно у тебя порядок в голове, как следствие ты принимаешь правильные верные действия». То есть, насколько я осознаю, что я делаю, помните, можно знать, но не ведать. То есть, знаю, что делаю, но не ведаю, что творю, не понимаю последствий своих деяний. То есть, опять, ясно у меня в голове, тут мы подходим к названию нашего ясно-центра, а ясно – это и есть русское мировоззрение, или композиция, или классика. Классиком был как раз Пушкин. Он блестяще знал композицию. Вот он почему и говоря, употребляете формулы, употребляете буквально коды русского языка, почему они у нас отзываются? Что такое вообще отзывается в душе? Почему оно как-то отзывается или не отзывается? Фильм какой-то посмотрим, дорогой, ерунда. А какой-то недорогой, а будоражит, хочу еще раз пересмотреть. Он написан, он создан по композиции, как все сущее. Он в нас отзывается, наша душа резонирует. Наша душа буквально вибрирует, когда мы встречаемся с этой классикой, с этой композицией. Или ее одно из названий «Ясно». Вот изучением этой «Ясны» русского языка и по мере наших сил и возможностей обучению слушателей, вот мы занимаемся...
Почему Пушкина не очень хорошо воспринимают за рубежом? Именно из-за того, что владение языком?
Нет, именно из-за того, что он есть тот самый эталонный носитель
кодов. Перевести нельзя.
Перевести русский язык, вообще практически невозможно. То есть то, чтобы так, почему нас удивляет тот момент, что человек, думающий по-французски, вдруг напишет Руслана Людмилу или Евгения Онегина. Чудеса да и только. Так вот, перевести на русский язык невозможно. Тут, если уж вы хотите, я вынужден буду вернуться к отличию русского языка от языка нерусского. Невозможно. В русском языке нет синонимов. Вообще.
А вот что есть в русском языке, друзья, нам расскажет, мы узнаем после новостей. У нас в гостях руководитель Института русского языка Ясноцентр Сергей Архипов. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
12.35 в Москве, друзья, мы продолжаем в студии Марина Александрова. А также наш гость Сергей Архипов, руководитель Института русского языка Ясноцентр. Мы сегодня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот так глубоко проникаем как и в его творчество, так и в русский язык.
Сами не ожидали.
Сами не ожидали. У меня об ощущении, что я вернулся в студенчество, в курсы современного русского языка или литературы.
Но мы же не наоборот обсуждаем не современный русский язык.
Это очень при...
Нет, но
это получается и современный русский язык мы тоже изучаем, да. Продолжаем обсуждать и изучать. Сергей Юрьевич, мы закончили тем, что у нас в русском языке нету синонимов, вы сказали.
Действительно.
А это действительно. Поясните, будьте добры. Мы же всегда знаем, кричим.
Казалось
а вы синоним
бы.
Этому слову, да, синоним да, там да. Дверь или еще что-то такое.
Да. Но вот русский язык в этом смысле одна из его уникальностей, что огромное количество слов, а синонимов нет. Так было составлен нашими предками язык, что, ну, например, парные органы или парные части тела назывались по-разному. Ну, сейчас мы привыкли.
Правая рука, а вторая
вот
называлась
сейчас, а вторая, она не называлась правая рука. Не было такой правый-левый, правый-левая. И так и глаз, и ухо, и прочее, прочее, прочее. В зависимости от ситуации, не только и мужские, и женские. Итого, на каждую часть тела, на каждый орган было 4 названия слова. Ну вот, например, вы меня представляете, руководитель, ну что правда, я представляю себя тоже, руководитель, а здесь 2 слова стянуты воедино, рука и вода. Угу. Что это за рука, что
воевода.
За вода?
Воевода.
Совершенно верно, воевода, видите, уже вспоминается из глубин памяти,
что-то
пойти. А это название мужских рук, правая рука, а левая вода, а что за вода, а влево я буду вести, а что, а ребенка на прогулку, животинку, скотинку, или раньше было важно, что в левой руке у меня пойдет любимая, а если я воя вода, так я правой рукой уже воюю, а левый веду, опять же, за собой. И так, а у женщин? И у женщин была огромная громадья. Вообще, руки – это боги, в буквальном смысле, создавшие мир. Помните, не боги горшки обжигают, это название, опять название разных рук. А у женщин? Вот мы помним с вами с детства простую потешку, и сами слышали еще, и деткам своим внукам читали, у кого кто. Сорока-ворона кашку варила, деда кормила. Мне всегда забавляло, а что это за птичка такая чудная? То
два
ли сорока, то ли ворона,
а
да.
У меня была сорока-воровка.
А это уже переделанное, потому что, на самом деле, изначально, конечно, сорока-ворона, сейчас поймете, почему, прекрасно. Тут простая логика русского языка выведет на понимание, чуть-чуть только подтолкнуть и вспомнить нам об этом. Так вот, сорока-ворона, кашка варила, это опять название женских рук. А какая из них какая? А вот какая тут мы вспоминаем, какая привычка у сороки есть, за что ее называют, кстати, воровка. Любит блестящее таскать, получится колечко, умыкнет, что угодно. Почему? А потому что на левой женской руке были массивные перстни, кольца. Почему? Да потому что опять правая, ты должна быть свободна от этих массивных украшений. В сумку залезть, в карман или там малышу нос, а правая рука женская, она темная, она в саже, в пыли, в делах, в трудах, а сорока-то белобока. И теперь смотрите, как у нас, сколько подтягивается смыслов, казалось бы, нами забытых. Срок, просрочил, проворонил. Просрочил, проворонил, чувствуем, ну, разные послевкусия от этих слов. Связано с сделанным или не сделанным вовремя или нет. Но разные же слова.
Но просрочил и проворонил – это синонимы все равно.
Ничего
в современном русском
нет,
языке.
Вот в этом современном русском языке мы уже запомним. А это как раз что-то сделанное в срок или взятое, или что-то в срок не взятое. А это же разные смыслы. А сорочинская ярмарка, помните такое понятие было?
Конечно.
А там, оказывается, торговали висящими, вещами, висевшими на левой руке. Вот ведь о чем речь. Вот ведь как это все удивительно образом взаимосвязано.
Это географическое название
нет,
от географии.
Нет, нет, во многих городах было сорочинское, сорочили, именно так с руки торговали. Вот о чем речь. И вот мы с вами прекрасно понимаем, но это еще не все. И это тоже не все, как вы понимаете. Только в русском языке вот его уникальность фантастическая, которая, наверное, позабавит наших слушателей. Очень надеюсь, что мы не полегли уже с почетом от этой лекции глубокой или скучной. Только в русском языке, меняя слова местами в предложении, можно, сохранив правильную грамматическую речь, получить разные смыслы. Совершенно. В европейских языках это невозможно. Четкий порядок
там
слов.
Там конструкция, да.
Безусловно. Да. А вот теперь посмотрите, как мы скажем. Папа купил лыжи. Ну, понимаешь, что папа купил именно лыжи, например. А я скажу, лыжи купил папа. О, понимаю, что ни бабушка, ни мама, никто встанет. Или папа лыжи купил. Знаешь, он купил, а не смастерил.
Но смысл один и тот же.
Ничего подобного. Послушайте, послушайте еще раз. Либо папа, либо лыжи, либо купил это три разных смысла, вы уж меня извините. А теперь, когда мы интонациями сюда подгрузим, у нас еще громадье смыслов возникнет. В европейских языках, при всем уважении, такое невозможно. Почему нас и удивляет такое умение, профессиональное, гениальное умение виртуозно пользоваться языком, мозга француза. И это действительно любопытно. Но смотрите, у нас с творчеством Пушкина связано очень много всего. А о том, насколько он был мистик, вот он входил в свое время, например, был такой литературный кружок «Арзамас». Называли они себя, ну, известная история, да. Заседали они в Астафьево, не так далеко отсюда, ну, буквально там 15 километров на юг. Называли они себя «Общество безвестных людей». Это они в пику, значит, Шишковского клуба. Вот Шишков, кстати, великий там славяно-русский корнеслов, министр просвещения. Ну так вот, Пушкин из них был самый молодой, самый азартный, самый увлеченный. У него была, кстати, кличка или прозвище в этом, «Сверчок» его называли. Они взяли себе прозвище из баллад Жуковского или Блудова. Так вот, там не просто... Они были все молодые литераторы. Мы представляем, молодые умы, яркие, горячие, Карамзинский клуб, причем за новое слово в литературе, бьются, сражаются в Астафьево, 15 километров, а буквально от Москвы. Пушкин вошел в клуб еще в 15-м году, еще учась в лицее, но вот у них там они несколько лет заседали в усадьбе Вяземского. Это была уже его усадьба. Ну вот, Пушкин был самый молодой, ему было там 13, 15, 16, кто постарше там на 4, кто на 5, там Жуковский там на 16 лет старше Пушкина, ну то есть зрелые ребята, знающие образу, с блестящим образованием, острые умы. И в 15-м году сидят. Буквально в 15 километрах от центра Москвы, от центра Первопрестольной, через 3-4 года после того, как сгорела Москва. Их, Москва, родной город для многих из них. Как мы помним, Пушкин родился здесь, в Москве. И вот острые умы пышут идеями, читают свои зарисовки. И никому из них в голову не придет сказать: слушай, а давай-ка мы что-нибудь напишем про то, как сгорела Москва 3 года назад.
Про войну 1812 года, да?
Про войну 1812 года, про то, что пришел Наполеон, про то, что столько людей полегло, про то, что весь город сгорел, а считается историками, что порядка 80% зданий было разрушено, потому что город-то был в основном деревянный, чуть больше 9 тысяч строений, и 6,5 из них деревянные. То есть 3 года назад сгорела Москва.
Почему они не написали?
И вот это очень интересный вопрос. Возникает вопрос опять тот самый к нашим любимым историкам. А мы в нашем институте, в нашем сообществе вообще относимся к истории как к литературе. По крайней мере, к той ее части, которая была написана до 1861 года. В ней очень много персонификаций. В ней очень много вымысла буквально на потребу, на задачу. На нас историки кидаются, что вы, ведь посмотрите летописи, ведь летопись вон откуда. Откуда берет начало своя летопись? Любого рода летопись.
Вы сейчас так, извините, перебью, построили фразу, а мы относимся к истории как к литературе. И я сразу выдохнул, потому что я понял, ну вот, оказывается, где, в чем смысл. Столько много всего-всего мы хотим обозреть, и столько всего схватить, обо всем поговорить. Вот теперь я понимаю, да, как-то облегчение какое-то пришло.
Я очень
Пушкин,
рад.
Пушкин, Саш, почему Пушкин не писал об этих годах, а как вот предоставил это дело Лермонтову?
Да не то, чтобы даже предоставил. Лермонтов-то тоже не через край написал. Смотрите, так. Во-первых, Лермонтов родился в 14-м году уже после самого действия Отечественной войны. И он напишет «Скажи-ка, дядя». То есть он спрашивает у какого-то старшего дядя. «Сам-то я свидетелем не был, побожиться не могу. Ты-то мне хоть скажи, не зря ли все это было». А потом в литературе через 40 лет напишет «Толстой, «Война и мир», и все.
Так Пушкин-то почему не написал? Давайте ответим на этот вопрос.
Ну, кое-что, постойте, кое-что. А история, она же литература, Марин.
По нашему мнению, не так все было в этой удивительной истории про войну 12-го года. Да и вообще зададим себе вопрос.
Фейков много было, говоря нынешним языком.
Говоря нынешним языком, было много фейков. Да вообще задумайтесь, посмотрите, какая история, если уж мы говорим
литератор
вообще.
Литератор тогда, он был как новостник, как бы доносил это, или нет?
Нет,
это
нет,
было
нет,
все равно
нет, 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 журналистика.
Он по повестке шел?
Во-первых, мы предполагаем, что это он один, кто-то шел, кто-то не шел. Кто-то попадал по жуткую цензуру, кто-то писал по заказу, а кто-то там отбивался как мог.
Пушкин не хотел врать? Так получается?
Врать, вот смотрите, опять, врать.
Или приукрашивать.
Не хотел ни врать, ни приукрашивать.
Поэтому он ничего практически не написал.
Именно о войне 18-го. Поэтому в Евгении Онегине через 15 лет в Евгении Онегине он напишет, там, упомянет Наполеона, глядел на Грозный пламень, и всего там 10, через 15 лет уже после этого клуба. А так все члены клуба, Жуковский, Батюшков, Уваров, я не знаю, Блудов, никто ни строчки не напишет. Понимаете, никто ни строчки. Вообще возникает резонный вопрос.
Если статьи не ходили.
Ну, казалось бы, да, но через 15 лет вдруг заходили, но опять никакой...
В корень зришь, Макс
Геннадьевич. Да, не было радио такого доступного, которое могло бы об этом все рассказать, честно поведать миру. Но, посмотрите, как интересно, вообще, Наполеон вдруг принимает решение идти на Москву. А зачем? А вот простой вопрос мы задаем историкам, они, потупив взор, или рычат на нас, бросаются чем-то не принять.
В смысле, а зачем? Но...
А зачем идти в Москву?
А Питер-то рядом. Зачем?
Ну, Гитлеру, понятно, это столица. А про Наполеона это не столица. Это давно уже не столица. 100 лет, как это не столица.
Я понял.
Зачем
он
идти
за Пушкиным шел. Наполеон.
Очень за ним заходил, за 12-летним мальчиком, что прям ради него шел.
Француз.
Да.
Еще и в Москве.
Пойдем домой.
Пойдем, ребенок.
Да, бери шинель, пошли домой, пошли за мной.
Не будь ты русским поэтом, давай французским будь. Ладно, мы сейчас дошутимся.
Не мудрено.
Так в итоге зачем, почему?
Вопрос.
Объяснение наверняка очень простое.
Нет, объяснение очень непростое. Как раз тот самый орешек знаний, который вполне возможно, что в простой такой, в легкой эквилибристике смыслами нам не расколоть. Нам нужны многие-многие доступы к знаниям. То есть у нас ощущение, что по крайней мере того действия, которое называлось Отечественная война 12-го года, прямо с Наполеоном, в том виде, в котором нам описывается, ее не было. Или была не такая, или не так, или не то. Понимаете, вообще, мы же достаточно, ну, мы исследователи, мы очень цинично все разбираем, рассматриваем. Ну вот он в июле, в конце июня Наполеон своими войсками, 300-тысячным войском выдвигается. Так по Смоленской дороге трехметровой он просто не успеет 300 тысяч пройти сюда к нам в Москве до сентября. Просто невозможно. Ну не поместится с маркитантами, с пушками, с обозами, с войсками. Просто физически не поспеть. Угу. Да и потом зачем? Вот просто какая цель прийти в Москву лишние 800 километров, чтобы что?
Так, чтоб что?
Вот и вопрос.
Так, значит, есть ответ-то?
Не было этого...
Ни у кого.
Не было такого ответа и не было такого,
скорее всего... Но хотя бы мы победили их. Это хотя бы настоящая информация.
Мы правдивая. С вами есть, значит, победили. Да, давайте так.
Даже
все в порядке. Все в порядке в этом смысле.
Так, а если вот говорить все-таки о лукоморье, о котором мы говорили некоторое
время назад. С удовольствием.
Да, если немножко переключимся, да, мы с войны 1712-го на мир. Русалка, вот эта наша любимая русалка, которая висит на дереве. Почему она не плещется в водоеме?
Ну, предлагаю все-таки, пускай она сидит. Пушкин не осмелился ее повесить, не настолько был кровожадный. Так все-таки, то там не просто, там, посмотрите, там, во-первых, еще есть лукоморье, а лукоморье – это дерево заповедное. Ну, в буржуйской культуре, которую мы знаем лучше нашей, мы знаем дерево Игдрасиль. О, какое могучее дерево, собирает трех миров. Это ясень, это здоровье. А у нас это был дуб. Это тот самый наш вековой дуб, тоже древо жизни. И вот в этом Пушкин нанизывает огромное количество смыслов. А это ясно. Вот вы знаете или нет, раз уж не получится нам так хорошо об этом поговорить, и не собираюсь мучить ваших гостей. Русалка на ветвях сидит. Это взаимосвязь. Опять, ясно, это композиция. Без знания ясной, без знания этой композиции, образных, метафорных, невозможно было автору творить. Оно бы не отзывалось в душе слушателя. Когда мы говорим про эту самую русалку, тут нам надо смотреть вообще, что такое русалка, или кто такие русалки, как они воспринимались. Когда-то, знаете вы или нет, на наших реках водились русалки. И называли эти русалки очень просто.
Мавка.
Тюлени.
А-а-а.
Тюлени. Речные тюлени. Нерп, они сейчас, немного их осталось на Байкале. А они раньше водились много, где даже в Москве реки считается, что они были. А поет эта самая русалочка тоненьким голосом. И выглядит она очень... Они отличаются от морских котиков. Принципиально у них нет ушек. Вообще ушей нет. Ну, то есть у них есть уши, естественно, физиологически. Они их зажимают этими мышцами для того, чтобы нырять. Но, собственно говоря, вот это и были те самые русалки, поющие тоненьким-тоненьким голос. А что она на дереве сидит?
Вот действительно.
А если мы посмотрим...
В некоторых вариантах висит.
Посмотрите, как интересно. Посмотрите, в некоторых авторских трактовках. И повесит. Ну, смелое решение, но все-таки. Посмотрите-ка. А тут мы опять встречаемся ясно. В ясне связано все со всем. И мировоззрение, и звезды, и устройство жизни. Так вот, ясни, поясни, ветви дерева соответствуют созвездию Весы, а рядом с созвездием Весы созвездие Девы. Это небосвод нам так, это небеса, это устройство жизни нам подсказывает, как оно было устроено. Так вот, каждый листик отдельно, это уже соседняя полочка, это уже Девы, созвездие Девы. А кто такая Дева? А это незамужная на выданье девушка. А образом ее в нашей метафоре, в наших сказках и книжечках, в наших игрушках были матрешки. Матрешка — это никто иное, как вот эта аллюзия на эту самую красную деву, в которой... В ней еще одна матрешка, в ней еще одна. Сама жизнь. То есть игрушки, говорящие о том, что смысл жизни в продолжении рода, в самой ее жизни. Не секрет, что у наших предков было много деток. Так вот, эта самая русалка, которая на ветвях все-таки сидит, она сидит на верхней полочке уже над ветвью. А если мы посмотрим на реку, то река — это центральное русло, это ствол. Боковые в речушке и речки в него попадающие — это ветви. А на этих ветвах — листочки. А эти листочки — это и есть те самые русалочки, эти самые нимфы, эти самые сирены. И в разных мифологиях это они и есть. И вот тогда он и напишет: русалка на ветвях сидит. Мы понимаем, что вот это все лукоморье — это древо жизни. И там разные образы, там и Черномор, там и королевич мимоходом принимает грозного царя.
Кот-ученый.
И кот-ученый, тот самый мудрец-ученый, идет направо, как мы помним, значит, песни поет последовательно.
Да, это мы говорили.
А сказку уже перескакивает, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все. Или... Там, там в облаках
вот
перед
Константин
народом.
Александр задает вопрос, который я хотел. Так русалка-то почему сидит-то? Она что, ее выбросила на берег? Или почему? Какая полочка? И почему созвездие там существует?
На каком уровне она сидит?
Уровень Девы, созвездие Девы или что?
Созвездие Девы — это русалка.
Это Пушкин, он сам это вот это вот где-то объяснял?
Или кто-то подсказал? Или это его образование?
Да. Вот еще раз. Наличие композиции — это было знание. Без знаний композиции писать слаженные тексты
композиции
было невозможно.
Чего?
Вот
еще
я
раз.
Еще... Это, название композиции — это и есть ясно. Это сочетание, согласованность разных понятий, разных образов, разделяющих на разные... Вот смотрите, когда мы говорим. Разложить все по полочкам. Мы такое же говорим, даже в том числе Александр такое скажет. Я разложу по полочкам, чтобы мне было все ясно. Вот это оно и есть. Каждое понятие должно быть на своей полочке. И они тогда в ней отзываются душе, когда это ясно или какая-то композиция простроена в образе литературном. Вот это и делал Пушкин в своих произведениях. Вот он и был мастером этого. И мы, слушая, мы же ведь когда читаем текст, мы не левым полушарием его воспринимаем. Но тут уже отдельные образы ум и разум. Тут мы, наверное, сегодня уже точно не будем этим мучить ваших гостей. Но мы не столько левым полушарием воспринимаем. Мы воспринимаем правым, образным полушарием. А оно вот как раз и есть, резонирует и отзывается наличием этом композиции везде и во всем. Везде и во всем. И оно тогда во мне будет резонировать, эти метафоры, когда они жизненные, когда они проявлены и продиктованы самой жизнью. А жизнь — это и есть композиция. А для того, чтобы писать композицию, ее надо знать, ее надо изучать. И это уже, уж извините, знание.
Это
уже не получится. Александр даже быстро ответить.
Этап. Вопрос такой. Насколько сегодня Пушкин опасен, например, для каких-нибудь культур? Почему в некоторых странах запрещают его преподавать в школах, сносят памятники? Есть ответ? У нас прям немножечко времени еще.
Ну, во-первых, не только Пушкина, а вообще сносят памятники всей русскости.
Пушкина,
всей русскости. Вот он носитель главного, наверное, русского словесного кода, русского языка, вот этого самого культурно-этического кода. И в том смысле он носитель русскости, самобытности и уникальности. А мы, наши предки, кстати, говорили: чужой жизнью счастливо не проживешь. Сотри в русских память о себе самих. Сотри в них способ вернуться к этой памяти. Одним из важных способов является литература. И великий наш Пушкин, то русских и не будет. А мы говорим: если мы помним, кто мы есть. А если нас нет, то мы Иваны, не помнящие родства. Вот это все взаимосвязанные вещи. Поэтому те, которые действительно так рьяно борются с нами, уничтожь память о себе, о нас самих, через литературу, нас и не станет.
Ну вот если возвращаться к русалке, которая все-таки сидит...
Марина не отпускает эту тему.
Я нашла такое интересное объяснение. У славян словом «русали» называли языческий праздник весны, а позже, с приходом христианства, неделю перед Троицей. Так как на Руси долгое время было двоеверие, перед Троицей приходила русальная неделя. Вот тут как бы получается разгадка этой пушкинской русалки. Славянские русалки до Троицына дня обитали в водах, а во время русальной недели отправлялись веселиться, наслаждаться цветением в лесах, где жили до осени. Русалки выбирали самую развесистую иву или дуб, раскачивались на веточках, пели, аукали и звали прохожих.
Отлично. А вот теперь, если мы метафоры этим дополним, мы поймем, что эти веретенообразные листочки ивы, выглядит ровно, как веретенообразный тирал тех самых русалочек, про которых я рассказывал. В жизни нашей было все просто в этом смысле. Она была естественная. Не надо было выдумывать никаких химер. Она подтверждалась естественно.
Есть что еще у Пушкина неразгаданного? Коротенько.
Символы какие-то.
Коротенько,
да.
Коротенько.
У нас прям минута.
Ну, за минуту разгадать всего Пушкина даже я не чусь. Даже не чусь это делать. Огромное количество смыслов. Вот если мы про того же самого...
Неужели эти смыслы вкладывал? Или это просто уже ученые сегодня придумали?
Конечно, вкладывал.
А, он что-то шифровал.
Он, безусловно, шифровал.
Еще раз, он писал композиции.
То же самое дело. Он то же самое дело. Они писали, все творили по композиции. Композиции являлся... Это матрица. Это коды русского языка. Когда мы встречаем эту самую матрицу, мы с ней синхронизируемся, и наша душа говорит, это вкусно, это красиво, это здорово, я тоже так хочу, оно во мне отзывается и резонирует. Вот что главное дело Пушкина. Вот он что с нами поныне делает, когда мы читаем, обращаемся к его текстам и сказкам.
Что я могу сказать в конце нашей программы, как мы ее назвали, так я и заканчиваю. Ай да Пушкин, вот, восклицательный знак, дальше мы не идем, да. Хочу поблагодарить вас за такой своеобразный день памяти Александра Сергеевича. Мы много чего узнали, да, Марина, очень интересного.
Максим.
Вот, и у нас, напомню, в гостях был руководитель Института русского языка «Ясно», центр Сергей Архипов. Спасибо, Сергей Юрьевич.
Спасибо. Спасибо.
Надеюсь,
большое.
Еще увидимся.
Спасибо,
у нас сейчас
подруги.
Рубрика «В этот день», затем новости, а потом программа...
Господи,
народный адвокат, да, поехали.